Здравствуйте, люди! Мне по праву рождения принадлежит право высказываться. И эти высказывания никто, кроме меня, трактовать не может, потому что я их автор. Итак, сегодняшняя лекция будет называться «Характер человека». Что самое главное в человеке? Ну, вот сегодня буду доказывать, что характер. А вот что такое характер, никому не понятно, да? Никому не понятно. Сравнительно не так давно протестировали 500 самых успешных компаний на Западе, таких, которые вот они успешные, такие, самые здоровенные такие компании. Взяли ведущих там работников и спросили, а как по-вашему, что самое главное, ну, в человеке, как вот в менеджере, в работнике, что самое главное, что он тут, потому что там хорошо платят, чтобы он удержался. И 71% ответили: характер. Не знание, не опыт, не стаж, а характер. Интересное слово. Вот мы говорим о что угодно, о характере говорим, когда человек что-то такое, такие в абрикосы какие-то делает, как не у всех, у него такой там характер. То есть он, ну, когда о хорошем человеке не говорим. Вот Википедия что говорит по этому поводу. Совокупность всех психических, духовных свойств человека, обнаруживаемых в его поведении. Или отличительные свойства, особенность, качество чего-нибудь. Такое расплывчатое, да? Еще раз, совокупность уже как-то расплывчатое. Так что ж такое характер? То есть вот в быту люди говорят, что это вообще стержень, это главное. Все остальное может быть или не может быть. Если не с характером, оно украшает. Если без характера, бесполезно. Выгонят с работы, нету характера. Без Бога получается, да, что-то. Характерники, помните, да, слово такое. Вот. Что характерно, да, помните, «Любовь и голуби», там такой вот, который все время втихаря от своей там подруги жизни прятался, выпивал. Он говорит, что характерно, обнаглели, помните, да? Что характерно, он всегда вот это. Что характерно, это значит, ну, какая-то там. Ну, повторяемость, что-то такое, что характерно для него, что его отличает. А вот что философы говорят? Ну, Википедия это одно, а что философы по этому поводу говорят? Философы это, ну, это исследователи жизни, они, наверное, собаку съели. Вот. Характер состоит в том, чтобы как в большом, так и в малом, из чего состоит характер, мы сейчас изучаем. Последовательно проводить то, что ты чувствуешь себя способным. Это Гёте сказал. То есть это не номер 15. Вот на что ты способен, ставь на первое место. Вот это характер. Иначе он не состоится. Еще. Нет ничего опаснее в обществе, чем человек без характера. Представляете, откуда зло? От бесталантных людей или от толерантных людей. Хорошие характеры, как и хорошие сочинения, не сколько поражают в начале, сколько под конец. Это Вольтер. Да? Потому что бестолковый человек приходит, его сразу видно. Вот сразу видно. Сразу головная боль. Сразу привлекает внимание. А человек с характером не видно. Но когда он уходит, понимаешь, что без него тут вообще ничего не было. И хороший человек познается тогда, когда он уходит. Его не видно, когда он здесь. Плохого человека видно. И его помнят, пока он здесь. Как только он уходит, его сразу забывают. Хорошего помнят, когда он уходит. Понимаете, не хватало. Да? Мы начинаем ценить то, чего лишаемся. А когда плохого лишаемся, и помнить о нем еще. Да? Лишние там это нейронные связи занимать не хватало. К характеру. Прежде всего относится та сторона энергии, сейчас модно говорить об энергиях, да? Оказывается, это энергия, с которой человек, не давая сбить себя с раз принятого пути, преследует свои цели и интересы, сохраняя во всех своих действиях согласие с самим собой. Гегель. Каждый человек является уникальным и неповторимым, и все мы имеем какие-то схожие черты. И одной из черт таких является характер личности. Есть много факторов, которые, ну, влияют на характер. А как по-вашему, что влияет на характер? Что его формирует?
Гены и окружающая среда.
Гены?
И окружающая среда.
Ну, все, мне больше надо заканчивать лекцию, вы все рассказали. Да, окружающая среда, и можно перечислять, семья, и особенно в детстве формируется характер, родители, ну это 20%. Ну там школа, улица, все такое, хотя сейчас такая школа, но генетика это основное.
Я сказала, деревня.
А я ж не против. А я ж не против. И поэтому вот я сегодня под этим деревом, таким генетическим или как, родовым деревом, потому что гены, они же не просто так, они определяют, а что тебе надо сделать в этой жизни. Они определяют твою задачу. А это остальное все так наносное. И это наносное без твоей задачи, без твоей цели. Как ты приземлился на эту землю, сделал ты что-нибудь, и а я что-то сделал. Если бы там не знаю тысячи человек, ты ничего не сделал. Ты должен, ну, это не может пройти бесследно, понимаете? Бесследно. Ну и понятно, что в ходе жизни характер меняется, ничего не стоит на месте. Это к тому, что, ой, что-то характера у меня нет. Ничего, все меняется. Все абсолютно меняется. И мне интересно, и значительная часть, конечно, в генетике рода. И вот люди говорят, ну, а вот я родился под такими звездами, все, приплыли, вот такой гороскоп, вот такие линии. Но все знают, хироматы знают, что линии меняются, отпечатки пальцев меняются. А сейчас со мной могут не согласиться только люди, которые за деньги делают гороскопы, нумерологически сканируют человека и так далее. Все остальные, если я приведу несколько примеров, они легко согласятся, что не звезды определяют наши, а мы определяем. Потому что человек без характера, да, его определяют звезды, он в матрице. Человек с характером, звезды даже и двигаются, понимаете, он двигает звезды, он двигает вселенную. И вот тут есть такое эссе, его написала там какая-то девочка. Мне оно так понравилось, что... Почему? Потому что я согласен. Существует множество утверждений, что с помощью которых люди пытаются объяснить характер и многие другие психологические особенности человека. Много кто верит в гороскоп и в общие черты принадлежности к тому или иному знаку зодиака. Считается, что раки отзывчивы, имеют ранимую душу. Козероги упрямы, всегда идут к своей цели, а рыбы нерешительны, обладают хорошей интуицией. Есть утверждение, что по знаку зодиака можно себе найти пару. То есть есть утверждение. Потому все знаки имеют свои совместимости в любовных отношениях. Многие люди искренне верят в такие характеристики и постоянно читают прогнозы на день. Но есть и люди, которые не верят в гороскопы и не обращают на них внимания. Этим отличаются люди с характером от бесхарактерных. С этим... Вот сейчас надо делать это. Вот они и делают. И не важно, как там стоят звезды. И какая погода. Вот, например, когда товарищ Сталин задумал делать высотки. И причем это была такая разруха. Там не до высоток, там не до жира было. Да. А он говорит, везде небоскребы там какие-то. А у нас в Советском Союзе должны тоже быть высокие здания. И стали делать сталинские высотки. После них никто ничего не построил. Вот. И они стали строить прямо сейчас. Там и зэки были привлечены, и все. Мне поразил один факт. Одно здание они стали высотку, небоскреб такой. Они стали не так ставить, а вот так вот. Там просчитали, потому что начали строить зимой. А зимой замерзший грунт. И там посмотрели инженеры, и что грунт должен дать просадку. И надо было ждать. Когда это все высохнет, утрамбовать, и потом, чтобы ровно строить. А Сталин сказал, ждать мы не будем. Нам некогда ждать. Мы уже отстаем от Запада. И они начали строить зимой и старались строить вот так. Потом пришла весна, а все люди ходили и говорили, вы что делаете, ребята? Вот так вот здание стоит. Пришла весна, и здание так, и точно по отвесу можно было строить. Представляете, какая инженерная мысль была в то время, да? Как это можно рассчитать? Я могу это оценить, потому что сам строитель, сам рассчитывал вот это. И я вам скажу, это сложно. Вот. И какая разница, весна, лето, луна вошла там в мой какой-то дом. Какая разница, луна вышла, я знаю, что мне надо делать. А Бог, Он над этим всем. На то и чудеса. И поэтому Характерных людей сопровождают чудеса. Бесхарактерных, извините, вам не надо. Вам звезд достаточно. Изучайте звезды, отпечатки пальцев, следуйте. Вот. И вы не сможете открыть. Но это матрица. Зачем она? Ну, то же самое могу сказать о нумерологии. Что вот нумерология, вот так вот посчитали по дню рождения и все. Вот я нумеролог. Я этим занимался очень много. Я сошел с ума на нумерологии. Я смотрел на человека и видел бегущие цифры. И одни цифры вот так вот начинали прямо, вот смотрю на человека, они прям бледнеют, бледнеют, уходят, а другие появляются ниоткуда. Я все это записываю. Есть какие постоянно стоят. Я говорю, какие вот сейчас у тебя постоянно вот это, сейчас к тебе приходит и это качество, а это качество от тебя уходит. То есть я лично вижу, что цифры не стоят на месте, они вот так вот все время двигаются, все в изменении. И то, что я посмотрел на человека, и у него такой комплект, вот код его цифровой, хотя цифры, числа правят миром, завтра у него будет немножко по-другому. А если он совершит подвиг, там вообще все обрушение, как пересдача карт. Вот. А если он струсит, там вот так вот, как на него навалится, вот так вот, понимаете? От поведения, от поступка, вот все зависит сразу. Там сразу все приходит в движение. Понимаете? Вот. Ну и там психологи и все такое. В общем, к чему я это говорю? Что каждый может изменить и настроить свой характер, да? Характер. В общем, самый главный фактор это генетическая предрасположенность. Ну, это кажется, значит, такая фатальность. Нет, генетическая предрасположенность это, а что тебе надо сделать? Вот смысл генетики, что твоя генетика это твоя задача. Задача. Не просто у меня такая генетика, я вот сижу с такой генетикой, познаю тут мир. Нет, генетика это задача. Если нет у тебя задачи, у тебя, можно сказать, и генетики нет. Мусор сплошной там. Вот. И есть люди, которые, знаете, самые добрые люди, бесхарактерные. Они всем угождают. Они всем угождают, они все так ушки вылизывают. Они никого не обижают. А характерные люди, они говорят, а вот тут стоп, а вот тут это, а что ты себе позволяешь? И знаете, людям с сильным характером прощается любая суровость. Если человек тряпка, и он себе позволит что-то, ты что-то, откуда звук? Ты что себе позволяешь? И его сразу сажают на место. И правильно. Потому что, возвращаясь к афоризму, там Гёте, по-моему, что все зло от бесхарактерных, бесхребетных людей. Потому что зло проходит именно через них. Вот этот хребет, вот этот божий хребет, он позволяет вот этот космос, порядок сохранять в мире. А через них это как дыры, понимаете? Дыры в человеческом обществе или где-то там еще. Вообще в любом обществе. Да? Итак, успешный человек. Почему-то считается, вот у человека характер, значит, вот он успешный. И кто такой успешный человек в нашем понимании? Ну, вот, в широком понимании. Успешный человек, у кого... Ну, много власти, много денег. Он достиг какого-то поста, допустим, да, и много денег. Успешный человек. Потому что, а ты кто? А, нищета, понятно, да. От получки до зарплаты, да. Ну, какой же ты успешный, да. Если ты не можешь себе позволить как-то реализоваться. Тебе просто не хватает средств. Это Бог тебе прикрутил, потому что ты, наверное, не на своем пути стоишь. Да. Или тебя никто не знает. Да ты вообще мертвый, потому что есть те же живут, а те, которые выживают. Выживают, которые хотят понравиться людям. Женщины красятся, мужики мышцы накрашивают, это самое, да. Ходят вот такие Шварценеггеры здесь. Видите, я какой? А что ты сделал, дорогой? У него меньше мускулатура, он там это, негодяй остановил, а ты со своими бицепсами. На тебя цыкни и нож тебе покажи там в подворотне, где ты будешь. Вот. И поэтому... Есть выживают, а есть живут. Выживать – это значит нравиться. Жить – это значит влиять на окружение. Если ты не влияешь, потому что власть – это влияние. Это не обязательно, а у меня какие-то погоны, там, религиозные, или там, политические, или военные. Влияю я или нет? Влияю. Может человек без всяких погон влиять. Как этот, помните историю, Василий ой, как это, Василий Блаженный, да? Голышом ходил, да, это ж не по Индии ходил, а по зиме по нашей, да, ходил. Иоанн Грозный пришел, там что-то один город взбунтовался. Он пришел к нему и говорит: а что ж ты, дорогой? И принес ему кусок мяса, прямо вот такое вот мясо, прямо с кровью. И говорит: на, он говорит, вот тебе подарок. Ну, наглость такая, да? А его все уважали, потому что Блаженный, там он чуть моргнет не туда, и там сразу все как в матрице все шевелиться начинает. За ним сколько чудес там. И он говорит: а что ж сегодня пост, какое мясо? Говорит: пост, а что ж ты это пожираешь людей? Вот сейчас пришел, пожирал. И тот отменил свой приказ. Вот власть какая у человека, понимаете? Один, но с Богом. Человек с Богом составляет большинство. И вот есть вторая сторона медали вот успешных людей. Успешные люди, вот всякие учебники есть, учебники, семинары, как стать успешным, кому там что не хватает, у кого с семьей не лады, у кого с деньгами не лады, у кого со здоровьем не лады. Со здоровьем, значит, надо раз, два, три, зарядка, этому то, этому то. Ну, на самом деле, говорит, характер. А характер — делаешь свое, и все выравнивается. Потому что Бог берет на себя функции денег, вместо здоровья твоего, потому что ты выполняешь его функцию. Это Божье дело. Тогда нет. А если ты не выполняешь, тебе придется брать на себя функции здоровья, зарабатывать денег, налаживать какой-то круг общения, потому что одному как-то скучновато. Идешь в семинары, почему со мной нет суженого, ряженого там, и ну, где мои друзья вообще, да? Когда ты функцию выполняешь, это все есть. Это все есть. Так потому что у тебя вот этот и есть характер. Человек с характером, он какой-то надежный. Его как-то все беды обходят стороной. Он ничего не предпринимает для собственного выживания. У него все как-то хорошо. И рядом с ним хорошо. И вот было взято тоже такое исследование. Было взято 400 человек, не просто успешных, а суперуспешных. То есть они вот так вот на весь мир гремят уже. Они успешны. И они не просто успешные, они счастливые. Так вот у них у всех... Не у всех, а где-то 80 с чем-то процентов было не просто тяжелое детство, а тяжелейшее детство. Можно сказать, его и не знали. Они его... В общем, они повзрослели раньше времени. Но им была привита какая-то ответственность. Они были в таких ситуациях, что ну, такая ответственность. И потом эту они ответственность сохранили. А тех баловали родители, они все за них решали. Они не решают. Знаете, есть люди, которые решалы, а есть люди, которые проблемы. Есть человек проблема, а есть человек решающий проблемы. Вот они уже решали. И когда люди решали, они смотрят на людей с проблемами, они даже не понимают, как он мог войти, воткнуться в этот в тупик. У него столько вариантов, и туда можно, и туда, и туда. А он говорит, а я не знаю куда, он не видит даже, просто не видит. У него вот эта функция травмировалась, которая с детства должна была ну, тренироваться. Вот характер. Характер — это самостоятельность. Если не самостоятельность, то в характере смысла никакого нету. Ну вот. И если вот ознакомиться с учебниками успехологов, так называемых, то там много чего говорится, но все сводится к тому, что вот если нет характера, все рекомендации бестолку. Все успехологи так и говорят. То есть такое слово есть. Божья бестолочь. Ну, бестолку. Божья бестолочь. Ну, ноль. Потому что успех — это успевать. Они не успевают. Надо успевать, что надо сразу принимать решение. Они нерешительные. Они медленные, нерешительные. Ими пренебрегают, постоянно они требуют подтверждения, что они что-то из себя представляют, а сами себе доказывают. И вот как один человек сказал, характер человека нельзя понять вернее, чем по той шутке, на которую он обижается. И они очень обидчивые. Обидчивые. То есть такая вот фобия какая-то есть, я не помню, как она называется. И вот кто же сказал, Авраам Линкольн сказал, и эти люди озабочены своей репутацией. Но как репутацию? Вот Авраам Линкольн сказал, характер подобен дереву, а репутация его тени. Репутация тени характера, понимаете? Характер живет в человеке, а репутация вне его. Мы заботимся о тени, но на самом деле надо подумать о дереве. И вот, и все же хотят быть успешными, потому что успех это, ну, симптоматика того, что характер какой-то есть. Мы должны быть успешными. Должен быть какой-то результат от жизни. И успех дело такое. Иногда тут раз, бац, получил наследство. Какие-то обстоятельства, какая-то перестройка, он оказался в нужном месте, в нужное время. И вот он бах, и на вершине горы. Вот, и там все хорошо. Но в нем нету качеств. Он не сам это сделал, а его волной вынесло вот так вот туда, как на необитаемый остров. И он начинает, что с этим делать, что с этим делать. А поскольку он еще сосунок, дитё, он начинает проедать этот успех. Он проедает. Как на одно, был в России был один, не помню, какой-то миллиардер, делал какие-то курсы. И там какой-то мужичок поднимает руку и сказал, тут на меня обрушилось 10 тысяч долларов. Ну, для миллиардера это, ну, вообще, копейка, да? А, ну, для того хорошие деньги. Он говорит, вот я не знаю, вот когда, куда их вложить? И тот посмотрел на этого мужичка и говорит, вы меня, конечно, не послушаете, но мой совет, вложите их в себя. В себя, в свое образование, в свое здоровье, в свой внешний вид. И тогда вот в себя вложите, не во внешнее. Потому что можно их сразу понакупить чего-то, пока с сознанием ребенка хотел, ты через день поймешь, что оно тебе не надо, а потом это все устареет, поломается, и ты так, и ты как это, то из грязи в князи, так же ты из князи в грязи упадешь. Потому что ты вот одна на этой вершине горы, и как там китайская пословица гласит, следующий шаг, если ты забрался на этот Эверест, любой вниз. И они вниз, 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 и опять в эту грязь. А успех, когда тебе не вынесло вольной, а ты зашел, ты заходишь на вершину горы и живешь там. У тебя ничего не забирается. Не забирается. Потому что у тебя есть внутренние качества. Я отдельно про них поговорю, потому что внутренние всегда будут соответствовать. Сколько ты не наберешь внешнего, если внутреннего будет меньше, и потом ты будешь держаться, у тебя будет вырывать. А если у тебя внутреннее такое же есть, как и внешнее, ты можешь отпустить, и оно от тебя никуда не уйдет. Вот такое равновесие в мире. Вот есть одна история о характере. То есть характер по-настоящему, он в каких-то трудностях воспитывается, и ты тогда начинаешь это ценить, тогда в тебе прям как зубилом по граниту там написали, и ты уже, и что бы тебе ни говорили, ты говоришь, не-не-не, у меня тут зубилом по граниту, я это знаю, я заплатил цену, я знаю. Вот, есть самое первое, слышали, например, вот опера такая была, Иисус Христос, что-то суперзвезда, да, я когда услышал название, думаю, вот собаки. Рок, рок, сатанинская музыка про Иисуса Христа, и он суперзвезда. Ну и потом очень много пошло, но есть в мире, в обозримом будущем, ну я не знаю, может быть тысячи лет назад тоже писали какие-то рок-оперы, но это самое первое, называется Томми. Вот. Самая первая рок-опера в мире, которая была написана, это называлось на Томми. Там оно о мальчике, как вот у него ковался характер. Он просто, ну, ситуация такая. Это Англия. Муж, жена, она забеременела. Он уходит на войну и пропадает там. И пропадает. Она его ждет, ждет, ждет. Вот уже родился Томми, ее сын. Ну и понятно, сколько можно ждать. Война все-таки, может, он и никогда не придет. Уже даже не один год прошел. Ну, там, конечно, другой появляется человек. И тут появляется папаша. Здрасте. Ну, я там не помню точно, может в плену он был, может что, но что-то вот поздно появился. И он появляется так не кстати. Там уже он это его папу зовет, вот это отчима, да, и у них уже там полный фэншуй, а он тут это пришел сюда, и у них там драка завязывается, в результате его невеста и отчим этого отца Томми убивают. И причем на глазах у ребенка. И ребенок это все видит. И они боясь, что сейчас они позвонят там в полицию, и все, они там с страшными лицами ребенку говорят: ты ничего не видел, ты ничего не слышишь, ты ничего никому не скажешь. Вот, представляете, ну, слово родителей для детей очень важно. Это как шурупы, понимаете? А они так вот еще со страхом, что... И он буквально это все воспринял, и он стал слепо, глухо, немым. Реально. И много лет. А слепо, глухо, немой, над ним же можно все что угодно делать, он никому не скажет, он даже не понимает, он совершенно беззащитный. И показывали сначала его врачам, а врач смотрит на него, обследует, говорит: у него все в порядке, уши в порядке, глаза в порядке, язык, он может говорить. А что-то у него там в мозгу застряло, вот какая-то вот блокировка, да. И его там стали обижать все вот эти родственники, там и дядя, и, ну, в общем, все стали обижать. Вот. И он, типа, вот такой аутист по неволе, он нашел какое-то зеркало, что-то с ним общается, он не видит, что-то рассказывает, там ему, ну, сам себе, больше некому ему пожаловаться. И родители так на него немножко бросили. Вот. И я не помню, там какая-то была игра, сейчас много всяких игр таких вот, и на нее еще деньги можно было зарабатывать. И оказалось, что у этого Томми способности, он начал играть в эту какую-то игру, и какие-то там бонусы шли, и семья стала богатеть. И этого Томми уже так носят. И мало того, а играли там какие-то подростки в основном, и этот Томми слепой стал звездой. И потом что-то такое происходит, и то мать его толкнула, он через это зеркало как прошел, разбил его вот так вот, и тут раз сразу и прозрел, и стал говорить, и слышать стал. Вот. Он и так был известный, а когда он стал видеть, слышать и все такое, ну, нормальным, он стал суперизвестным. И у него там огромное количество фанатов. Вот. И они поняли, что надо на время стать слепо-глухо-немым, чтобы обладать такими фантастическими способностями, вот играть вот слепую, там, он, вот, как чуйка какая-то у него была. И эти последователи, в общем, копия не работает, копирование характера и поведения не работает. Надо пережить какие-то унижения, это обратная сторона, темная сторона. У каждой замечательной золотой медали есть другая сторона. Как вот тут инь-янь есть. И вот про нее вот не говорят. И они завязывали себе в глаза. Ну, конечно, ни у кого ничего так не получилось. И они настолько озверели, эти последователи, что, ну, они убили отчима его и мать его убили. Да, вот. Я к тому говорю, что не пережив, потому что когда ты что-то такое выстроенное, для тебя это драгоценность, а для другого просто красивая фраза. Красивые фразы. Он их даже записывает, чтобы потом говорить при случае. Но он не понимает. Не оплачено. Не оплачено. Почему? Нет характера, нет решимости, нет собственных решений. Решимость, решение, нет решимости. И если какая-то проблема, то умный в горуш не пойдет. Он ее будет обходить, эти проблемы. А характер выковывается именно так. В трудностях. Итак, Томми, вот этот Томми. То есть, вот вторая темная сторона. Мы вот это не только христиане. Считается, что христиане черно-белые, а остальные вот вся такая палитра. Христиане, вот дьявол, вот это Бог. Кто открывает глаза человеку? Ну, конечно, Бог. А кто закрывает? Ну, конечно же, дьявол. Да. Кто дает способность речи какой-то? Конечно, Бог. А кто делает человека таким вот, слово не может сказать? Конечно же, дьявол, да? Вот. Но у меня есть вещдок, написано. Вот в Бхагавад-гите написано. Я есть память, знание и забвение. Кришна говорит. Он говорит, я и то, и я это то. Тоже. Потому что я иногда человеку надо закрыть глаза. Для чего? Потому что внутреннее и внешнее, оно тождественно. Оно всегда тождественно. И любой перекос нами классифицируется как проблема. И вот когда перекос такой наступает, нам закрывают глаза, чтобы мы просто отсекают внешнее, чтобы мы побыли немножко внутренним, как вот тот Томми. А иногда не потому, что иногда, может, у меня миссия такая. Я должен что-то вот внутри там что-то свариться, что-то у меня внутри появляется, потом у меня открываются глаза, и тогда я вижу вокруг все Божье. А когда у меня внутри не хватает пустота, а снаружи все Божье, я это вижу как дьявольское. Понимаете? Как дьявольское. А когда я Божьей наполняюсь изнутри, тогда я понимаю, что, для чего и почему так происходит. И я вижу, ну, сплошная радость. Тогда есть понимание. Понимание. И это понимание, вот, приходится закрывать глаза. Вот. И вообще, когда проблема приходит, не надо нападать на дьявола, надо прийти к Богу и решить ее с Богом. Тогда она решается. Если я с дьяволом вот так вот, я просто не хочу ее решать, я хочу, чтобы все как было. В общем, так не проходит. В какой-то слепоте, в глухоте и, я бы сказал, в дебилизме есть какой-то смысл. Человек что-то не понимает. И не надо ему это понимать. Потому что сейчас ему скажешь, он неправильно это поймет, неправильно интерпретирует, пойдет разносить. Раньше, например, в Египте, там Пифагор 20 лет был в заточении. Из него делали брамана такого. Потому что он был в подземелье, и если человек полностью не созреет знания, его не выпускали. Потому что ну, недоучки опаснее, чем просто глупые люди. И если приходилось его выпускать, а он недоучка, его убивали. Так вот. В общем, дело серьезное. Есть смысл. Вот как там по Библии? Кто дал уста человеку? Кто делает глухим или немым, или зрячим, или слепым? Не я ли Бог? Вот тебе на. А как же дьявол? А у нас такая красивая теологическая философия, да? Вот Бог, вот дьявол. А я тут в такой философии всегда молодец, понимаете? Вот. А тут говорит, не я ли Бог? Вот. И нам хочется, а вот он разрушает. Не я ли надо всем? Так что получается, что он стоит надо всем? Абсолютно надо всем. Да, на то он и абсолют. Вот. И вот это вот сразу не нравится. А или он нравится недалеким этим толерантным людям. Они говорят, о, везде все хорошо. Понимаете? Надо быть очень активным в жизни и принять эту философию. Если ты пассивный в жизни, эта философия тебя добьет до конца. Она сделает тебе земляного червяка и раздавит. Потому что ты и так не шевелишься. А ты видишь, там везде ж один Бог. Эта философия важна, когда ты что-то делаешь. А когда ты не делаешь, она тебя убьет. Понимаете? То есть эта философия не для детей. То есть не всем она на голову налезет. И не всем ее на голову надо сажать. Это, как говорится, вот есть невежество. Невежество – это пассивность. Тамос – пассивность. Ничего не надо делать, все хорошо, я вот в Божьем мире живу. Вот. И поэтому ничего не надо делать. Есть страсть. Страсть – это сумасшествие. У меня есть какие-то цели. Они всегда ложные. Двухкамерный холодильник. Или жениться, или где-то потусоваться, чтобы меня приняли. Ну, такие. Я смотрю, у них есть, у меня нет, и у меня это цель. Это должно быть следствием. Ну, я принимаю это за основное. Вот. Это гуна страсти. Гуна страсти делает, он начинает шевелиться, начинает быть активным, и тогда пыль с мозгов у него сгорает. Огонь страсти. И вот тогда на эти мозги можно положить это знание. Но если знание положить толерантному человеку, то есть который не знает, где мое, где чужое, толерантный, то есть он не путает, вот это для него просто смерть. Итак, Бог не просто хочет помочь нам устроиться красиво в этой жизни. Он вообще хочет поменять нашу жизнь. И для этого есть периоды, когда он нас отгораживает от внешнего. И это не только вот это в начале пути. Это периодически будет возникать. Вот ты раз что-то сделал, еще перезагрузка, еще перезагрузка, еще перезагрузка. И как это определяется? Иногда ты вдруг начинаешь уставать от публичности, от общения. Тебе хочется куда-то там просто побыть одному. Например, Вот. У меня это было периодически. А знаете, дела, они, если ты их сам не остановишь, они не остановятся. Надо, по нарастающей. Однажды я добровольно лег под нож в больницу, чтобы меня резали, но чтобы меня никто не доставал. Вот. Потом я, правда, сбежал через 3 дня из этой больницы, сбежал не домой, на дачу, чтобы меня там никто не доставал. Сразу вылечился, вот так вот. Ну так меня вот все дало. А знаешь, устаешь от общения. И вот совсем недавно я вот решил, например, и тогда получаешь откровение, какая-то реанимация внутри тебя, что делами, перегрузом ты можешь ее убить. Ну, толерантным это не грозит. Им, у них другая болячка, плесень. Я так всем сказал, там, говорю, Наташа, так, иди гуляй, так, дети, отстаньте от меня, все, не могу уже. И когда они ушли, а у меня было 2 недели такого марафона, вот так вот, вообще ни минуты расслабиться, ни минуты, вот все надо, то телефон, то там лекцию надо сделать, кому-то срочно помочь, я обещал, безотлагательно. И тут появилась пауза, я говорю, так, все в сад. Я упал и проспал где-то 3 часа, наверное, проспал просто, днем, хотя ночью спал. Проспал, и когда я проснулся, я вдруг вспомнил, какой я был в детстве. Вот. Я понял интересную вещь. Я в настоящее время больше известен, чем были известны в то время мои отец и мать. Но в их присутствии, когда я был ребенком, я смотрел на мир совсем иначе, как сейчас. Это только потому, что у меня были отец и мать, а я вот был такой ребенок. И я никакими духовными практиками не занимался. Я подумал, что я как-то был лучше. Я понял, что в детстве есть какой-то особый взгляд на мир, который люди утрачивают в юности и в зрелости. И как его вернуть? Писание описывает, что почитай отца и мать, и все, и ты снова ребенок. Неважно, если они даже умерли. Почитай отца и мать, и у тебя будет детский взгляд на мир. Вот этот вот. Потому что не вся твоя мудрость, не все твои умения, не все твои там медали не заменят вот этого. Вот этого. Потому что какой твой взгляд, знаете, этот закон, опыт Юнга, мы взглядом этот мир делаем. И когда ребенок делает этот со всеми уже, вот ты уже взрослый человек, ты знаешь этот мир, но у тебя еще взгляд ребенка, ты его просто гипнотизируешь и делаешь. Вот там волшебство получается. Если ты лишаешься этой составляющей, то есть детство автоматически она должна быть составляющей юности, а юность составляющей зрелости. Но если вот эта вот изюминка детская уходит, то вот нету тебе чудес. Дети верят в чудеса. Понимаете, вот это? И вот когда я это увидел, думаю, я на своих детей по-другому посмотрел и подумал, как это ценно, они вот это вот. Я их понял, как важно детство. Детство очень важно. Мне стало очень легко тогда, после этого, вот это все переносить. То есть я потерял вот эту детскую составляющую вот в этой гонке. Душа отстала от дел. Когда она вернулась, оказывается, стало все легче. Вот. Детство, оно вот связано с родителями, хотим мы того или нет. И есть такое понимание чести, достоинства. Есть такое слово на санскрите «апаратха». Я могу Бога оскорбить каким-то пренебрежением. Мы же реверансы перед родителями не делаем. Но мы, там написано «почитай отца и мать», не написано «люби». Да? Ну, мы и так их любим или не любим, так периодически. А «почитай». Почитай. И вот если что такое пренебрежительное, то есть вещи, они буквально святые. И если ты пошутишь над ними, ты что-то потеряешь. Это называется апаратха. И вот Бога оскорбить можно как? Пошутив над ним. пошути. Потому что, ну, да, мы любим. Это вот аксиома, даже доказывать не надо. И поэтому над Богом посмеялся, там, а что-нибудь такое. А как? Ну, сравнив его вот это величие, ну, с чем-нибудь. Да, он крутой, да, он крутой. Все. Все крутой. До свидания. Он не обидится, он просто отворачивается, и ты остаешься в матрице. Наглухо. Вот. И когда ты почитаешь, ты же должен его почитать. Все, что с Богом связано, должен почитать. А родители, и он тебя создал, и он выбрал для тебя вот этих родителей. И когда ты почитаешь родителей, конечно, можешь сказать, это генетика, что она волновая, и что у нас какой-то резонанс. Если это резонанс, какой-то диссонанс, у меня все начинает рушиться, мысли путаться. А можно просто сказать, что почитая родителей, я почитаю выбор Бога относительно меня, потому что это он решил меня родить через них. И почитая выбор Бога, у меня вот все в порядке. Вот и все. И какие бы они ни были, эти родители. Но таким образом я остаюсь вот с этим детским восприятием, которого никакими знаниями не заменишь. Никакими знаниями не заменишь. Их просто чувствуешь. Вот. И кто сказал, ну вот Бог и выбрал моих таких мне родителей. Да? Мы что не понимаем, что ему виднее, потому что он выбрал это по задаче. Ко мне иногда приходят люди... Ну, вот несколько раз приходили ко мне люди, ну, юноша приводит девушку и говорит, вот я хочу жениться. А до этого он звонит, можно мы придем? Я говорю, да приходи, ну когда, ну в воскресенье приходи, потому что все занято. Он говорит, я хочу тебе показать, это такая красавица, это такая умница, это такое вот это. И когда они приходят, я просто, ну, хочу своим лицом что-то такое сделать, чтобы не удивление не показать. Вот это вот умница, вот эта вот красавица. А он говорит, ты посмотри, какая яркая женщина. Это вы, не дай бог, думаю. Вот, говорит, вот любовь зла, да? Вот. Ну, понимаете, ему, Богу виднее, потому что Бог, он любовь. И вот ему как раз вот это надо. И он, и для него она самая красивая. И оно так и есть. Так и есть. Потому что вот что-то вместе они такое сделают, что не, с другой красавицей он это ничего не сделает. Вот и так нам выбирают родителей для задачи. И мы их любим. А если мы их не любим, то значит, ну, не уважаем мы Бога, его выбор. Не почитаем его выбор. И вот когда мы долго не уважаем его выбор, возникает большой перекос между внешним и внутренним. И между вот этим Царством Небесным, слышали же, да, Царствие Небесное внутри нас, да, это написано вот в Евангелии, да, а вот я читал не в Евангелии от Фомы, а там написано, что Царствие Небесное внутри и рядом с вами, вот, оно, конечно, апокрифическое и рядом с вами. Ну, я к тому времени уже там Гиту читал, там и Тонри Синхо, Паратонри Синхо, и внутри, и снаружи, вот. И наружнее оно нас как-то вот достает. Мы чувствуем своими органами чувств. Вот как-то, а вот внутреннее, она нас достает так, ну, это ж любовь. Она не настойчиво достает. Она просто говорит, надо это, надо это. И когда мы долго на него наплевали, возникает перекос, и тогда возникает потребность в уединении. Потребность в уединении. И ты уходишь от внешнего, уединяешься, потом возвращаешься, но не для того, чтобы поклоняться внешнему, как до этих пор, а просто брать и делать то, что ты с внутреннего, ну, чтобы использовать в порученном деле. Вот. И там и сразу несколько, много вопросов решается. Вот без вот этого и уединения, бегание по семинарам ничего не дает. Почему? Потому что вот тебе не нравится вокруг такое хамство. А ты внутри-то себя как? Как ты думаешь? Или вот вокруг много паразитов, там всякие социальные, всякие паразиты. А ты, дорогой, сам-то не паразит? Ну просто посмотри, сколько ты расходуешь, сколько ты берешь. Ну посчитай, сколько ты берешь и сколько ты даешь в мир. А тебе польза хоть какая-то есть. Вот. Нету, значит ты и будешь видеть паразитов, что ты обижаешься. Или мы хотим там честности, а ты сам-то честен? Или ты весь на имидже? Сам-то честен? И вот это самый короткий путь. Не надо бегать по всяким вот этим. Я как-то рассказывал, что однажды я организовал забастовку в пути 14 на Запорожье 2. А там было все конкретно. Снаружи было плохо. Вот. И тогда у меня случилась грыжа. Вот. И я так подумал, а я тогда был уже умный, Лазарева начитался, закон кармы начитался. Думаю, внутреннее, внешнее. Ага. И у меня грыжа, я вроде бы не слабый, чтобы что-то надорваться, и не надорвался, а тут вот прям вот не могу встать. И подумал, так, грыжа, так, так, это так, манипура, внешняя активная деятельность, а какая внешняя активность? А, забастовка, да, 5000 человек, не шутка, пошли тогда за мной тогда. И я тогда их собрал, ну не их, конечно, всех, а лидеров, и сказал, так, начальство не выполняет свои требования, ну, свои эти... А мы-то разве выполняем? Мы же не выполняем. Мы же только начинаем работать, когда начальство идет. А так спустя рукава. Но там реально полгода не давали денег буквально. Было серьезно. Потом мы даже узнали, что они их крутят по банкам. Начальство. Даже вот так вот. Все серьезно было. Ну, явный криминал. Но мы же тоже, говорю, мы же давно не работали как. Давайте работать как, вот, как положено, есть начальство, нет начальства. И когда мы начали работать, начальство просто насмерть перепугалось, быстро все закрыли свою лавочку, изъяли деньги, вперед заплатили. Вот. Внутренне, и у меня грыжа главная пошла. Вот так вот мистически, понимаете? Внутренне. Я понял, что вот надо самому сначала что-то сделать, чтобы потом требовать. А если я требую, где мои права? Давай заглянем в свои обязанности, дорогой, да? В твои, кармические, обычные обязанности мужа, или там жены, или соседа, или там друга. Обычные такие, без всяких вот возвышенных вещей. Отца, сына. Вот. И вот некоторые... Вот, что гармонии нету, а внутри она у тебя есть. И некоторые в недоумении. А вот раньше это было хорошо... Без всяких вот этих заморочек. Да, раньше было хорошо. Почему? Потому что раньше внутреннего хватало. А тебе сегодня нужен новый уровень духа. Я же о характере говорю, потому что характер это дух. Называют еще духовитые люди. Новый уровень духа. Потому что поэтому иногда мы смотрим на человека, некоторым Бог закрывает глаза, к нему не достучишься. Говорю, вот бестолочь, а ему Бог закрыл глаза, как тому Томми. Чтобы его наполнить изнутри. Вообще все перекрывает снаружи. Все перекрывает снаружи. Чтобы внутреннее заполнить. И тогда возникает уединение. И вот в Бхагавад-гите есть такой стих, глава 13, с 8 по 12. Там говорится, что такое знание. И в знании самое главное описано жить в уединенном месте. Жить без никого. Я зачитаю. Знание – это отсутствие тщеславия, терпения, простота, чистота, самодисциплина. Не выучка мозга, а выучка тела, чтобы тело не командовало тобою. Понимание, что рождение, смерть, старость и болезни – это зло, а не просто нормальное. Это надо понимать еще. Самоотречение, невозмутимость счастья и горя. И главное, стремление жить в уединенном месте, отстраненность от мирских людей. Нет, не то, что вот я такой духовный, они мирские. Они сейчас там активны, а я вот что-то наполняюсь пока сейчас. И периодически, и Будда, и Иисус уходили, они тоже, ты куда уже, да? Они тоже уходили в уединенное место. Или там Шри Чайтанья Махапрабху, за ним уже там топ, он говорит, так, стоп, у меня отпуск. Бах, ушел на месяц куда-то. Потом появляется, говорит, поехали дальше. Это необходимо. Это я объявляю знанием, а все прочее называю невежеством. Вот эти все конспектики. Ты должен это все пройти и как на железе впечатать вот это все. Почему? Да потому что Бог, Он и снаружи, и внутри. Снаружи мы Его всегда ощупаем, видим. А внутри, когда ты думаешь, ты поспал, и внутри он тебя там, все, нет, ты должен это сделать сознательно. И поэтому вот в Шри Ишопанишад про Бога говорится, как в апокрифах. В апокрифах говорится, что он и снаружи, и внутри. А тут говорится, Верховный пребывает внутри всего, и он же вне всего. Не в каких-то там местах. И мантра шестая. И тот, кто видит все связанным с Верховным, кто смотрит на все существа, как на его неотъемлемые частицы, и ощущает присутствие Верховного во всем сущем, никогда не питает ненависти к кому или чему-либо. Но это знание только для людей с характером. Для людей без характера это знание является ядом. И оно их отравит. Для людей без характера надо другое знание. Надо другое знание. И это Бог, это сатана. Это тебе можно, это не можно. Они должны быть пройти период фанатизма такого. То есть, как, знаете, как дерево. Как дерево какое-то, вот оно вот такое. Когда оно вот такое, ствол не обхватишь, там нет проблем. Но когда оно вот такое, тростиночка, его ограживают вот так вот, чтобы какая-то коза его не заживала. Поливают. Палку ставят, чтобы оно не это не упало вот так вот. И вот человек ставит вокруг себя правила. Вот, это для меня дьявол. Нельзя. Мне нельзя. Мне нельзя. Сейчас нельзя. И это реально так. И кто-то, если скажет, что ему сейчас скажут, что и там Бог, он убьет этого человека. Мы же говорим, что просто понять и записать мало. Это надо прочувствовать. И не просто прочувствовал и понял, в деле в каком-то, что-то совершив. Потому что просто тренировок, просто познания не существует. Существуют дела. А знания, которые мы получаем, и обучение, это побочный эффект, не сама цель. Нам надо что-то делать. Что-то делать. И мантра шестая, это была пятая. Он и внутри, он и вне. А вот шестая. А тот, кто видит все связанным, а это я прочитал, не питает ненависти. И вот интересный комментарий. О, оказывается, то, что я сказал, тут и есть, да? Комментарий. Есть три стадии осознания присутствия Верховного. Три стадии. И надо понимать, что перед нами три разных типа людей. И с ними разговаривать надо по-разному. Этому можно сказать это, а вот это уже нельзя сказать. Этому можно то и то. А это-то и слушать тебя не захочет. Это, конечно, это человек, находящийся на низшей ступени сознания. Он приходит на место поклонения, в церковь, в храм, в мечеть и поклоняется там с указаниями Писания. Он считает, что Бог присутствует только в специально отведенных ему местах и нигде больше. Да? Нормально, да? Да. А там туда не ходите, собрание нечестивых. Там Бога нету. Как, кстати, там его и больше. Это первый уровень. Второй уровень – Мадхья Мадхикари. Это вторая ступень. Они видят различия между четырьмя типами живых существ. Какие четыре типа? Есть первое – Бог. Вот четыре. Бог. Вторые – это люди, которые что-то понимают о нем. Невинные, которые не понимают. И те, которые ненавидят Бога. И циники, цинизм, и шутки их дурацкие, понимаете? Вот. И с Богом они понятно как, с равными не общаются, этих они очень аккуратно обучают, а этих они ограничивают. Написано. И подробно, возьмите Шриша Панишат, там написано, что с каждым надо делать. И если ты перепутаешь, вокруг тебя начнется хаос. И Мадхья Мадхикари. Это может конечно Мадхикари. Вот Мадхья Мадхикари это делать не может. Это, то есть, что я говорю. А, ко мне пришел комментарий как раз вот на эту тему. На тему, что вот все вокруг хорошо, все фэншуй, и ничего не надо делать. Да, этому не надо делать, а вот этому надо делать, смотря на какую-то ступень. Вот этот Мадхья Мадхикари, меч не должны из рук выпускать. И это их миссия. И вот пишет Ирина, вот спасибо ей. Есть вредоносные проповеди, что все мы и нелюди паразиты в том числе, есть одно, и уничтожать их не нужно, а радостно благодарить. Они же учителя крутые. Но мы не одно с ними. У нас боги и творцы разные. Они существа с измененной генетикой, которые им записали, что обманывать, воровать, убивать нас – это похвально. Так и есть. Прощать их и благодарить – такими вот проповедями веками ломали становой хребет моему народу. И еще, среди тех, кто теперь, кого теперь полюбили называть спящими, есть много, очень много подранков, людей, чья психика в силу разных причин оказывается не способной принять активную позицию. То есть не надо их списывать на этих. Это посттравматический синдром, бывшие военнослужащие, не по призванию служившие в армии. Люди, еще детьми покалеченные, родителями, воспитателями, учителями, медициной, религиозными учителями, нетрадиционными ориентациями. Планету сейчас уничтожает климатическое оружие тех же нелюдей. Экологические катастрофы и войны, организованные ими же. Ведь так сказано, что убийство вора, поджигателя, того, кто забирает землю и жену, отравителя, убийство не влечет никаких кармических последствий. Толерантные лекторы не учитывают, что есть богоподобные, звероподобные и демоноподобные люди. И вот это, божьи люди, они должны видеть различия между четырьмя вот этими типами живых людей. Вот этих вот звероподобные, демоноподобные, к ним одно отношение. И это все описано в Священном Писании. Во всех священных писаниях это написано. А не всех, вот я сейчас буду в засос любить. Нельзя так. Мафьяна-абхикари ведут по-разному себя с такими, кто принадлежит к этим четырем категориям. Выше Мафьяма стоит Уттама-абхикари, который все видит в взаимосвязи с Богом. Такой преданный не делает различий между атеистами, верующими, смотрит на каждого как неотъемлемую частицу Бога. Вот их очень мало. Это люди, которые одним взглядом могут тебя так сглазить, что ты сейчас аж засветишься. Что все твои грехи отпустятся, но их мало. Это люди, которые очень много пережили. Тебе несколько жизней надо, чтобы так пережить. Это такие, как там Семен Столпник, который две войны остановил. Который там, он вообще ничему не сопротивлялся. Когда у него там, он проклял там свою ногу, потому что его там нечистый попутал. Сказал, вот ты молодец, идешь к Богу. Он шагнул, потом перекрестил там и увидел там этого дьявола. И одна нога, которая хотела туда идти, она у него покрылась этими опарышами. Гнить начала. Вот. И когда они падали у него с ног, он их подбирал, сажал на себе там опять на мясо и говорит, кушай, чтобы Бог тебе послал. И однажды один там паломников куча взял этого червяка так. Червяк самого святого, да? И хотел украсть. А тот увидел, со столба смотрит, а столб уже высокий. Он говорит, я вижу, говорит, ну ладно, по твоей вере будет. И тот раз и превратился в алмаз такой. В алмаз. И сейчас это алмаз в какой-то церкви стоит там. На всеобщее обозрение. Вот такие вот люди. Но их мало. Их мало. Молитвенников мало. Вот таких вот, которые молятся все. Но по молитве что дождь уже у всех идет разве? Нет. Вот. А всем остальным надо брать палку в руки и поступать как Мафьяна-абхикари. И по этому поводу написано, кто пытается копировать, а копируют это исключительно невежественные люди. Потому что Мафьяме надо как-то рисковать собой жизнью, по совести говорить, порядок наводить. А он трус просто. И он говорит, да я, все же хорошо. И про них написано здесь. Те, кто подражает Уттама-абхикари, провозглашая идеи всеобщего равенства и братства, но в своем поведении руководствуется телесной концепцией жизни, являются лжефилантропами. Такие имитаторы ничего не знают ни о духовном мире, ни о материальном. Идею всеобщего братства не следует усваивать от глупых людей, а только от Уттама-абхикари. Вот. И поэтому и мантра 9 это просто убийственно. Это я читаю Шри-Упанишад. Не взял ее сюда, но она вот такого вот формата, очень маленькая. Всего 18 мантр. И это я к тому, что если ты хочешь быть... Это я говорю для человека с характером. Вот это для бесхарактерного это не надо. Лучше усни в это время. Мантра 9. Тем, кто совершенствуется в невежественной деятельности, уготованы темнейшие районы невежества. плохо будет. Однако еще хуже те, кто совершенствует знания. Ты ходишь по семинарам, и у тебя вот такие уже тома конспектов, но ты ничего не делаешь. Лучше же, чтобы ты был невежественный. И эта мантра говорит, что невежественные лучше, потому что ты еще хуже. И написано почему? Почему? Знание без практики. Одно слово, одно дело. Одно слово, одно дело. Два слова, одно дело. Сразу проблема. Сразу проблема. Комментарий. Авидья, то есть невежество, несомненно опасно, но видья, то есть знание, если оно ошибочно или вводит в заблуждение, а без практики оно всегда будет ошибочно, еще опаснее. Это мантра Шри Упанишад. Сегодня, в наше время, очень актуально, чем когда бы не было в прошлом. И мы видим, что знания растут, растут, растут. Вот они технологии. Вот нанотехнологии к чему они привели? И к чему они привели? Понятно, да, к чему они привели? К тотальному контролю. Бог не нужен. Мы тебе с компьютера пришлем, что тебе надо делать.
Предварительно у кого?
Вот к чему она приводит. Это, конечно, опаснее, чем невежество. Лучше там дикарями быть. Там ты хоть как-то. А тут не просто раб. То есть знание приводит к рабству. Почему? Потому что Бог, ему знания не надо. Ему надо слава. Слава это чудо. Ты просто идешь, и какая разница, где какие планеты. Ты просто делаешь то, что делаешь. Это называется чудеса. Знание является враг чудес. Потому что знание понятно, это можно, это не можно. Вот. Гораздо опаснее, как надо, как не надо. Только трус знает, как надо, как не надо. Не трус, он принимает решения независимо от того, что было вообще раньше. И вообще Бог говорит, все творю только новое. Современная цивилизация добилась значительных успехов на поприще просвещения масс, но в результате этого люди стали более несчастны, чем прежде, потому что уделяют много времени материальному прогрессу и забыли о самом важном аспекте духовном. Бог является владельцем всего, и забвение этого факта и есть невежество. И мантра 11, я заканчиваю с этой Ишопанишад, потому что Ишопанишад это Бог, это дух, это характер. Это характер. Вот люди характерные понимают. Мантра 11. Знаете, что такое характерный человек? Это человек, который не боится умереть. Они боятся умереть только бессмертные. Кто ощутил этот дух бессмертия? Если ты смерть, если у тебя Бог отключен, ты бессовестный человек, ты, конечно, будешь бояться смерти. Будешь болезни, потери денег, все что угодно, будешь бояться. И вот в мантре 11 написано, в полной мере насладиться даром бессмертия может только тот, вот люди с характером, кто способен одновременно понять процесс погружения в невежество и процесс совершенствования трансцендентного знания. То есть ручки этот герой не боится испачкать. И закон нарушить не боится. И убить не боится, написано. Не боится. Потому что надо. Не буду дальше читать. Тот, кто постиг это, попирает смерть, чтобы в вечном царстве Бога наслаждаться вечной жизнью, исполненной блаженства и знания. А мы находимся в царстве Бога, потому что мы там и здесь. Есть человек проблема, а есть человек решение. Кто ты? Вопрос. Одному человеку дали деньги, иди купи карандаши. Он купил маркеры, и то какие-то они пишут только по какой-то особой доске. Денег нету, карандашей нету. Проблема, да? Программа минимум. Перестань быть проблемой для окружающих, хотя бы. Программа минимум. Стань самостоятельным, независимым. Не прикрепленным куда-то. Ты должен быть... Вот. И насколько ты человек решения, через черточку, настолько ты успешен. Что делать тем, кто, кого я называю человек-проблема. Но не втягивай хотя бы их в свой ропот, что вот там не так, там не так, там не так. Потому что когда ты втягиваешь, ты облегчаешь свою головную боль, и ты не решаешь эту проблему, у тебя там эти мышцы вот, головные, они не работают, атрофируются. Хотя бы, хотя бы. Тут привык раздавать болячки, а вот этот Дюма, человек называет бесхарактерным, если душа его слаба и легкомысленная. В общем, когда ты всем раздаешь свои проблемы, ты так свою волю не накачаешь. Не должен втягивать в свою депрессию окружающих. Они должны этого замечать. Ну это просто, знаете, когда ты один, ты можешь что хочешь, там можешь плохо пахнуть, но когда ты выходишь в люди, хоть помойся хотя бы, да, чтобы они тебя не нюхали.
И что, и улыбаться обязательно надо?
Что?
Не хочется улыбаться.
Да, не хочешь улыбаться, сиди дома. Не порти окружающим это, да. Этим самым ты, да, тебе надо, ты еще ну, не нужен, должен выходить туда. Если не хочешь улыбаться, не выходи в люди. Ну, это нормально. И если взять правила ну, поведения, там, уголовный кодекс, они ну, про это примерно пишут. И мы возмущаемся, если так это не делают. Ну, люди так не делают. Вот. Вот. И какая самая большая проблема у бесхарактерных людей? А, это я зачитаю. Не уметь переносить всех жалких характеров. Вот я такой крутой, а они все жалкие характеры. Которыми преисполнено общество. Значит, самому не обладать доблестным характером. Ибо для обращения необходимы и золотые, и медные монеты. Вот этот вот, опять же, Дюма, он говорит, что... Ну, все на разных уровнях и, наверное, нужны. И они как-то друг с другом взаимодействуют. Не должно быть вот одно золото. Ну, иногда какая-то мелочь быть. Итак, есть человек-проблема, есть человек-решение. Есть человек с характером, есть человек бесхарактерный. И когда сатана дает тебе проблему, не Бог дает проблему, а сатана, то ты должен решать ее именно с Богом. Это вот в Библии написано. Какие у нас сегодня проблемы? Ну, если мы не страусы, мы понимаем, что проблемы у нас сегодня есть. Проблемы есть такие, общие, глобальные. И сатана нам сегодня дает эту проблему. И я вот зачитаю. Сегодня время начертания зверя. Везде уговаривают и скоординированно склоняют сделать себе печать Антихриста 060606. Это номер патента зелья в шприце. Группа людей решила, что они вправе решать, кому жить, а кому нет. Через СМИ они формируют не только мышление, но и поведение. И чтобы снять с себя какую-то ответственность, эти люди, они не скрывают этой информации, а так вот косвенно показывают. Фильмы, клипы снимают. Вот, например, Константин Хабенский, знаете такого? Вот, практически все сатанинские фильмы и зарубежные тоже, вот они с его участием. Там он, например, был, как, я не помню, как называется фильм, там «Братство ткачей». То есть они это такие профессиональные все киллеры. А там ткацкий станок ткет полотно, они по этому полотну определяют просто кого убить и вот этим занимаются. Ну там такие по фильму такие страшные эти вещи. Там люди на крюках подвешены, ну, сатанисты, там звезда перевернутая, вот так вот. И Хабенский там вот, все говорят, все иностранцы говорят, а это вот у нас тут русский такой один. И вот Хабенский, он как не только артист, он и режиссер, он поставил фильм «Фея». Вот. Ну, не буду разъяснять, как, не все-таки надо объяснить. По этому фильму этот Хабенский, он играет там эту главную роль. Он такой, ну, компьютерщик, делает компьютерные игры. И молодежь увлекается этими играми и начинает вживую, так сказать, в 3D или в 4D это делать. Они начинают, ну, вроде фашистов убивать каких-то там, или там это нетрадиционные ориентации. Вот, и при этом они все в сатанинских этих. И по этому поводу такой шум. И он на на телепередаче у него женщина берет интервью. И этот вот Хабенский, я не помню, как главного героя называет, он говорит, да, сейчас все люди потихоньку, ну, в общем, им думать не надо. Искусственный интеллект заменит людей. И людей сейчас много не надо. Практически он говорит то, что он как-то это выдает их, ну, планы этих иллюминатов. Людей много не надо. Потому что и будут они сидеть там онлайн. Для человека онлайн много не надо. Вот этот компьютер, там, и что-то там какая-то еда, или там занимайся сам собой сколько хочешь. Это люди вообще не опасны обществу. А вот люди офлайн, которые живут, которые не хотят выходить из настоящей реальности, вот в эту поддельную, с ними проблема. Ну и, конечно, людей много не надо, и ведущие его спрашивают, а что с ними делать? Ну как, а что есть варианты? Их, конечно, убивать будут. Как убивать? Ну, придумают какую-то болезнь. Вот. Там прямым текстом все это, вот это говорится. Вот по фильму.
Как называется?
Фея. Фильм называется «Фея». Вот. И что самое интересное, этот фильм вышел 30 апреля 2020 во время самоизоляции. Прям как только самоизоляция он вышел. А сняли его гораздо раньше. Гораздо раньше, в 2017. Вот. У дьявола есть сильное оружие. Это оружие, то есть дьявол ничего не имеет. Как сказал этот Авессалом Подводный, у сатаны нет своих дорог, он просто путает дороги Божьи. И дьявол просто берет и местами меняет. Местами меняет. Давай сначала внешнее, потом внутреннее, например. Да? Все, ну, оно же одно и то же, какая разница. Вот. И на выходе получается ложь и смерть, естественно. Потому что ложь есть смерть. И есть единственный способ уберечь себя от лжи. Кто знает, как? Простой вопрос ставит в тупик, да? Знать истину. Знать истину. Легко сказать, знать истину. Вот Василий Шукшин, а как знать истину? Для начала стань правдивым. Просто не ври без необходимости, а потом не ври вообще. А потом ты, может быть, узнаешь истину. Потому что истина – это вот правда сегодняшнего дня. Это соответствие того, что ты знаешь и говоришь. Ну, и ну, это только бессмертный может так говорить. Когда фактор собственной безопасности надо уничтожить, вот тогда будет правда. А до этого ложь. До этого ложь. До этого лукавство такое. И вот Василий Шукшин, знаете его, да? Мне понравилось, я записал такой афоризм. Он как, сейчас скажу красиво. Он даже хочет подороже продать. Хочешь стать мастером, макай свое перо в правду, ничем другим сегодня уже не удивишь. Вот. И принципов истины 7. И они то есть мы говорим, истина это Бог, истина это любовь. Ну это да, красивые слова. А давайте практически. Практически. А практически практика это есть киблион. Есть великие арканы Таро, есть выжимка Кибелион. Герметические принципы. Я их сейчас прочитаю. Принципов истины 7. Тот, кто знает их с пониманием, обладает магическим ключом, при прикосновении которого распахиваются все двери храма. Кибелион. То есть это знание не из сети, не из общего доступа, не со всех, не для всех, не на каждую голову налезет. Итак, 7 герметических принципов, на которых базируется вся герметическая философия следующая. 7. Принцип ментализма, принцип соответствия, вибрации, полярности, ритма, причины следствий и принцип пола. Я сегодня хочу сказать только про принцип полярности, потому что это актуально к сегодняшней. Потому что вот черное и белое, Бог, дьявол, да, вот. Как же это оно одно? Принцип полярности. Немножко подробнее. Все двойственно, все имеет полюса. Все имеет свой антипод, свою противоположность. Все. Вот все, что мы придумали. Противоположности идентичны по природе, но различны в степени. идентичны по природе, но различной степени. Как это понять? Посмотрите на градусник, вы видите, есть это противоположности, антиподы, холод и жара. Но когда мы смотрим на ртутный столбик, мы видим, что это один и тот же процесс. И у нас чисто символически есть ноль, потому что мы из воды, и мы за образец, за отчетку, точку отсчета взяли точку замерзания воды. Для других существ этот ноль совсем не ноль, у них по-другому, да? И поэтому, что выше нуля, значит, это тепло, ниже нуля, значит, холодно. Вот. То есть, все вот относительно. Противоположности идентичны по природе, но различной степени. Крайности сходятся. Все истины, ничто иное, как полуистины. Вот это интересно уже, да? Это для фанатиков просто нож острый в спину. Все истины, ничто иное, как полуистины. А все парадоксы примеряемы. Тезис и антитезис идентичны по природе, но различной степени. Противоположности сходны, различаясь степенью. Пары противоположностей можно свести, сблизить и объединить. Крайности сходятся. Ну, например, мне звонит один человек и говорит, не буду говорить кто, и говорит, я вот это, вот астролог, и я лечу людей от жадности за деньги. А я говорю, за деньги невозможно вылечить от жадности. Понимаешь? Если бескорыстно любишь деньги, ты не можешь вылечить. Но как? Я же, они же пришли, они же должны мне показать, что они мне друзья. Я говорю, ну друзья и деньги как-то опять не лепятся, не по шастрам. Но говорю, смотри, вот есть полицейский, а вот есть преступник. Но они находятся в одном здании тюрьмы. Свободный ходит вообще там. И ты думаешь, что ты вот можешь чему-то научить этому человеку. Все твои астрологические знания, ничто иное, просто лечение от жадности ваш обоих. Вы одинаково жадны. Да не может быть. Я говорю, ну как? Самолеты же они сталкиваются на одной высоте. Ну мы так касаемся. Так вот, касаемся. Я говорю, ну как это касаемся? Ну так, слегка. Я говорю, это похоже на анекдот, как это. Василий Иванович, а слоны летают? Да ты что, Петька? А вот Фурманов говорит, что летает. А, Фурманов говорит, ну это низенько летает. Понимаете? Как касается? Это взаимопроникновение. Это пара, ученик-учитель. Вот есть такая книга, называется «Не все становитесь учителями». Настолько скромный, что даже не написал, кто это написал. Там с благословения какого-то там архиепископа, да. Мы часто склонны бываем обличать, учить и вразумлять ближних. Чаще всего это бывает, от этого бывает больше вреда, чем польза ближним. Благодаря отсутствию любви, потере душевного равновесия, появлению раздражения и так далее. Учить другого – это самое трудное и ответственное дело. И под силу лишь возросшим духовно. Желающий научить другого подать ему совет должен сперва очиститься от страстей, чтобы не ошибиться в познании воли Божией. И хорошо понять душевное настроение того, кому он говорит слово. Так как не всем полезно одно и то же лекарство, хотя болезнь может быть одна и та же. А вот святой, это Игнатий Брянчанинов, без собственного вопрошения человека я никак не дерзну преподать совета. Это воспрещено святыми отцами. А тут такие крутые. Да еще и за деньги, да. Вот за деньги ничего не написано. Если станешь говорить кому что-либо полезное, то говори в виде учащегося, а не со властью и бесстыдством. Ну, я то умный, это дурак. Сейчас я тебе расскажу, как надо жить. Это со властью учащихся. Это со властью и без... учащихся? Да. Очень... Когда ко мне приходит больной человек, я понимаю, что мы ученики, мы оба. Я просто много знаю. Я ему даю информацию, от чего это и произошло. А он мне дает информацию. Гляди, мы с тобой столкнулись. Это значит, что у тебя такая же самая проблема. Но она только начала развиваться. Я ему говорю, спасибо. Я нахожу у тебя на очень тонком плане, у меня на уровне мыслей, такое же поведение. И если мне не становится стыдно, ему хоть кол на горле тиши, он не понимает. Когда человек становится стыдно, он становится святым на это время. озарение. Он, а, вот оно что. И тогда он понимает, что... И тогда он берет и что-то получается. Если мне не становится стыдно, если я говорю, вот сюда, вот на бочку день, я тебе расскажу твои гороскопы и все. Это бесполезно, это в стенку горох. То есть все вот эти вот огромные знания, вот эти психологии, нумерологии, философии, они просто, ну... Это просто вот заключенный и тюремщик. И дышат они одним воздухом. И порог у них один и тот же. Один и тот же. Это как человек, который, вот я встречал человека, который недавно бросил пить. Он видит этих, он начинает гонять их алкашей. Ну, на работе, на производстве. Я говорю, ты просох вчера только сам. Вчера только ты валялся, эти тут поднимал. Что-то на них окрысился. А те люди, которые не пьют, они, ну, они с любовью, а он просто со злостью, понимаете? Но он, это нормально, он в стадии фанатика, потому что он ненавидит этот порог, потому что если он скажет, ну и нормально, ему это сейчас, он может вернуться в это пьянство, и он ненавидит, и начинает вот так вот. Но это, и люди в состоянии полицейского ходят, они не понимают, что они в той же тюрьме. Все, кого они видят, это они все их им рассказывают, вот твой порог. Порешаю себя внутри. Не нравится. Бесстыдство, власть и бесстыдство. И вот этот человек, и я ему не мог объяснить в течение полчаса. Не мог объяснить. Он говорит, ну, и он начал мне святых отцов. То есть, ну если человек... И поэтому я вот вначале сказал, что вот эти все нумерология, психология... И вот эти дела, люди, которые берут за это деньги, они эту лекцию не поймут. У них есть заинтересованность. Потому что это вообще брахманическая деятельность, за нее нельзя брать деньги. Нельзя. Тем более таксу какую-то устанавливать. Итак, противоположности сходные, различаясь только степенью. И никакие не противоположности. Нет ученика учителя. Написано, никого не называйте учителем. В Библии написано так же, никого не называйте учителем. Ибо один у вас учитель. И вот в этой книге написано то же самое. Никто не может ничего тебе сообщить, как жить, но только изнутри параматма, сверхдуша может сообщить. А духовный учитель может только подтвердить это. Никто не знает, что ему делать. Но человек, который с характером, характер, вот это вот характер, хара, он это слышит. И не боится исполнять. Все существует и не существует в одно и то же время. Это я опять читаю. Это Кибулион. Все истины не что иное, как полуистины. Каждая правда наполовину фальшива. Интересно, да? Все имеет две стороны. Где начинается темнота и начинается... Начинается темнота и начинается свет. Какая разница между большим и малым? Это как разница между лысым и волосатым. Какая разница? Вот этот вот такой, а у него на одну волосинку меньше. Там меньше, меньше, меньше. И так до лысого, да? Где начинается? Между высоким и низким. Между плюс и минус. Между хорошим и ужасным.
Средним.
Нет. Для каждого свой интервал. Дело в чем? Дело в том, что человек, например, видит от, вот, зрительный его диапазон восприятия от ультрафиолетового до инфракрасного. Он и инфракрасный не видит, и ультрафиолетовый. Потому что его призвание находится в этом диапазоне. Змея видит инфракрасный, она видит тепло. Вот. Рентген можно видеть. Однажды мне... Я видел, как рентген, ужасное зрелище, слава Богу, ушло, слава Богу. Это было ужасно. Вот. Для чего? Чтобы не отвлекалось. Более того, здесь, в этом диапазоне, я у себя дома, и у меня есть все инструменты, чтобы что-то здесь делать. Там я чужак, и там меня могут немножко это... Ну, как вот человек в белой горячке... Когда у него открывается вот этот вот астрал, с ним там это черти делают все, что хотят. А человек такой не пьющий, не белой горячки, они тут натыкаются, говорят, вот аура у него такая плотная и все. Просто не надо ему тут вот диапазон. Любовь и ненависть. тоже относится к паре. Крайности сходятся по фильмам. Да, вот такие раз-раз в конце концов целуются, обнимаются. Сколько таких сюжетов, да? Крайности сходятся. Но это я для чего говорю, что, что у нас есть проблемы, общественные проблемы. И написано, вот сегодня это вот это 06-06-06 проблема у нас, которую колят. Те, кто поклонились зверю, они получили начертание. Зверь – это империя денег, которая сейчас над всеми народами. О характере человека следует судить по его отношению к трудностям, по поведению в конфликтных ситуациях. Если человек их избегает, значит, у него характера просто нет. Просто нет. Исаия, глава 35. «Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие». Нормально? «Скажите робким душой, будьте тверды, не бойтесь, придет отмщение, воздаяние Божие, и откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся». Рядом со смелыми там их слышат. Если ты сам колени дрожащие, то... И вот про таких людей. Например, кандидат президенты в Эстонии выставил свое обращение, ну, видеообращение, он сказал: директор школы, такая-то фамилия, имя, классный руководитель, такая-то фамилия. У меня есть дети, там двое детей. Ну, знаете, сейчас 1 сентября школы идут, да, а везде же такая ситуация, что там уже палатки ставят, что их всех будут колоть. Вот. И он сказал: руки прочь от детей, грош нам цена, если мы своих детей не... И сказал, значит, медсестра, охрана, которая там будет. Вот он я вам говорю, я вам это обещаю, 150% я вам этого обещаю. Если хоть кто-то прикоснется к моим детям, я приму такие неадекватные меры. Директор школы такой-то, такой-то, вы готовы умереть? Вы-то такой-то, такой-то, вы готовы умереть? За то, что вы просто исполнитель, исполняете вот высшие там какие-то приказы, верите в их, не верите, не важно. Не надо туда кивать. Вы готовы умереть за вот это вот исполнение? И все. Или, например, Англия, там, ну, сейчас вот такая тема везде пошла, что там какая-то студия выпустила там какие-то компьютерные приставки для детей, которые, ну, несовершеннолетние, кто там уколется и предъявит, сейчас же можно это, ну, мобилкой определить. Ты уколотый или нет. Ну, старые мобилки, но снова повычищали эти функции по Bluetooth. Светится, что ты уколотый. То им, значит, вот какие-то гаджеты крутые. Пришли мужики, разгромили студию и сказали: ребята, больше не надо этого делать. Вот это мужчины. Настоящие мужчины. Вот это по шастрам. Это по заповедям они действуют. А не так вот пошли молиться, как Бог там уберег. Что? У Бога нет других рук. Или Санкт-Петербург и Москва. Там тоже ничего не... Там пришли мужчины, родители, к директорам школ и сказали: вы жить хотите? И поэтому там что-то там Собянин там это придумал. Нас не интересно. Мы хотим, чтобы было. И если вот так будет, мы придем. И по-простому, по-крестьянски с вами разберемся. Вот. Это люди с характером. Это люди Божьи. А не те, которые молятся в безопасном месте. Характер вообще формируется борьбой. Когда человек создается препятствиями. Вообще... Ощущение препятствия – это признак движения. По воде когда-то бежали, там, по колено в воде, по морю, да? Чем быстрее бежишь, тем больше препятствий. А когда стоишь на месте, все нормально. Да? Нерешительность и толерантность – две главные болезни человека. Политики хотят, чтобы свои вопросы люди решали медленно. А я от себя добавляю, что медленное решение вопроса – это не решение вопроса. Все должно решаться быстро, за один сеанс. Если медленно, это значит, что человек низкого уровня сознания использует инструменты высокого уровня сознания. Конечно, у него ничего не получается. Он молится, молится. Да, если ты можешь сказать, пальцем показать и сказать там во имя там, Иисуса или там Хари Кришна, и там что-то происходит. Я знал одну женщину, которая там она книжки распространяла, и было как-то холодно по весне. И какой-то нарик, наркоман вообще, вот такой круги, все признаки, вот так вот идет, и такой враждебный к ней идет, вот так вот, что-то ему не нравится. Она на него, Хари Кришна! Он так раз, вот так вот, ой, запишите мне это заклинание, у меня ломка прошла. Понимаете, вот этот человек в силе, это человек в силе, а остальные просто выдыхают воздух. Если у тебя вот тут не работает, у тебя руки хотя бы работают, да, бери палку, наводи порядок. Не надо брать высшее, если ты здесь. Потому что человек на своем уровне всегда работает и всегда может решить любую абсолютно проблему. Но власти хотят, чтобы мы взяли инструменты высшие, а они у нас не работают. И в результате мы такие импотенты. По этому поводу получаемся. Вот такие нужны. И вот сейчас это идет, вот это все проповедники вот это преподают нам смирение, а наша борьба, вот это вот молитва. Да ты научись сначала руками, да, молитвы. Ну, возьмите, скажем, этот Николай Угодник, и тот мордобой устроил, да. Именно за это его стали называть Николаем Угодником, а не за его молитвы и чудеса. А именно за мордобой он стал называться Николаем Угодником. Вот вам пример святых. Вот. Ну, вон, кстати, вот над вот Люба Орлова, над ней, вот видите, картина висит какая, да? Видите, там Иисус что вытворяет? Не молится, да? Берет плеточку, вон, видите, да? И охаживает этот торгашей в храме. Нельзя торговать, ребята. Это не продается. Итак, это выглядит, конечно, духовно очень, но безрезультатно. Духовно – это результативно. Понятно? Духовно – это результативно. Вот СМИ сегодня есть инструмент идеологии, а вовсе не информация, как принято считать. Главное их сообщениях – это идеи, которые внедряются в наше сознание такой контрабандой. Мы об успешных людей. То есть я что-то делаю, и оно получается. Вот есть менеджеры. Что такое менеджер? Кто знает? Это решало. Он пошел и решил. Он свел этих людей. Менеджер, да. Он понимает, как все это делается. А есть топ-менеджеры. Топ-менеджеры, которые руководят менеджерами. Это такие решала с большой буквы. Все буквы заглавные такие. Решала. Топ-менеджеры. Вот они приходят, и там... Допустим, на каком-то месте надо что-то построить, а там все законы против. И человек платит какому-то топ-менеджеру, он приходит, и тот берет и все решает. Вот такие люди, они на весь золото, они очень ценны. Потому что проблемы есть всегда, везде. И есть кто-то их решает, а кто-то не решает. И понимаете, никто не может быть в нуле. Ты либо решаешь проблему, либо ты сам проблема. Если ты находишься в проблеме, ты якорь, мы говорим... У ближних, ой, помогите, вот такое. Ты либо решаешь проблему, либо ты сам проблема. Ты не можешь быть, а я вот, как сказать, не там, да? Причем эта проблема самая страшная. Это люди без характера. Потому что дьявол проходит в этот мир именно через этих людей. Которые люди с проблемами, они идут к Богу, кстати, написано. А люди, которые говорят, да никаких проблем, мы вот тут вот просто сидим и все такое. И они трутся около этих религиозных учреждений, там ничего не делают. Вот. Это как, знаете, такой анекдот, что вот умерли люди, и вот их души, значит, и там большой такой забор. Вот по эту сторону забора, значит, которые в рай пойдут, а сюда, которые в ад пойдут. Вот. И один взял, забрался на забор и сидит и говорит, а я ни туда, ни сюда. Я вообще весь такой космополит. И пришли черти, забрали этих. Пришли ангелы, забрали этих. Потом пришел дьявол. А тот говорит, а ты что? А я за своим забором. Понимаете, самые такие толерантные, понимаете. Для них уготованы самые темнейшие. Вот они вот такие никакие, понимаете, самые темнейшие. Уголки ада написано. То есть это люди с высоким КПД, топ-менеджеры, коэффициентом полезного действия. А есть люди с коэффициентом бесполезного действия. Зачем они не берутся, все напортачат, ими пренебрегают, ну, мягко говоря, не прислушиваются. То есть в умении решать проблемы заключается твоя полезность. Вот кто-то, есть такая книга «Аэропорт». Кто-то не читал? Фильм-то, там про одного человека интересный, вот настоящий решало. Он такой, простой человек, но он когда приходит, вот все решается. И там такая ситуация, что-то, и самолет падает, потом раз наклоняется с пассажирами, и сейчас вот он в море рухнет там с какого-то парапета, вот очень все будет плохо. И все вот так вот, и все вот так вот на нервах, куча людей бегает, пожарники вот так вот смотрят, там дышать боятся, и потом говорят... А, этот пришел, пришел. А, ну, и себя бросили все и пошли. Он один пошел и все порешал. Когда они просто знают, что он пришел, они так, ну, слава Богу, свободно. Вот тут такой интересный человек. Решало. И вот это настоящие Божьи люди. И у них, вокруг них, такой ореол решаемости. Профессионал от непрофессионала чем отличается? Что непрофессионал, ему надо такие особые условия, чтобы решать какие-то вещи. А профессионал, он решает задачу при любых обстоятельствах. При любых обстоятельствах. Вот я частенько пишу, вот я тоже такое решала по своим каким-то так домашним делам. И чтобы не забывать, я записываю в тетрадке. Вот у меня тетрадка, вот и у меня в конце, вот в тетрадке я тут пишу лекцию, а в конце я пишу там. Там, залатать дырку, например, там в раковине, там вот это вот пишу. Но сначала я пишу, что сделать, я пишу, но пишу, надо главное писать, потому что если главное не сделаешь, то мелочи толку с них нету. И конечно же, то, что я записал, потом, когда начинаю делать, выясняется, что планы надо менять. И поэтому говорится. Кто же это сказал, я не помню, что характер человека – это воля в браке с разумом. Брак. Супружество с разумом. Этот союз может быть, как и любой брак, удачным и не очень. И может даже доходить до развода. Воля с разумом. Сумасшествие называется. То есть, проще говоря, не будь бараном. Баран подошел, тут вчера были ворота. А сейчас тут кирпичная стена, и он бьется. Ну, вчера что-то были ворота, да? Вчера что-то получалось. Раз, сориентировался, отошел подальше и просто зашел. С разумом. И вот я пишу, что сделать. И самое главное, на первом месте. Потому что на первом месте это то, что важно. И самое, конечно, важное, это... А что я, зачем я сюда родился? Есть, это вот самое важное. Потому что я могу сейчас всем угодить, а свое не сделать. И потом буду на них претензии. Со смуженным лицом. Поэтому ты свое должен сделать. Когда хочешь сделать. Когда хоть ночью. Ну, сделай. Вот. Потому что кто-то сказал, что человек проворный на своем месте будет стоять перед царями. Бхагавад-гита 3.35. Лучше исполнять свои обязанности даже несовершенно, чем чужие в совершенстве. Лучше умереть, исполняя свой долг, а чужой путь очень опасен. И характер, когда говорят о характере человека, когда он вот уперто свое делает и делает, ну что у него получается? Говорит, хватит уже делать, что ты там фанатеешь? Вот. И поэтому, ну на этот счет, кто-то сказал, что характер, если в целом хорош, то не беда, если в нем у человека некоторые недостатки. Если он свое дело тянет, то какие-то недостатки можно мириться. И Бхагавад-гита тоже оправдывает 18.48. Всякое действие несет в себе изъян, подобно огню, который всегда покрыт дымом. Поэтому никто не должен отказываться от обязанностей, порожденных его природой. Сколько бы изъянов они себе не несли. Есть такой, показательный опыт. Там пришел гуру, собрал учеников, взял такой сосуд, вот такой, причем такой стеклянный, и взял вот такие камни, булыги, дикий камень, и наполнил сосуд. И сказал, ну что, сосуд полный? Те сказали, да. Он берет щебенки, насыпает еще. Щебенка просыпается, он говорит, полный? Говорит, да. Он берет песка туда еще раз, ну полный? Они говорят, ну да. Он берет водички, добавляет. Так вот, крупные камни, это вот эти составляющие характера, это крупные камни, это очень важные дела. Суть в том, что если ты сначала начнешь с песка, со щебенки, то крупные камни не влезет. А без них все теряет смысл. Вот люди с характером, они камни, во что бы то ни стало, все-таки положат. И в конце концов, и это крупные камни, это Божьи дела. К Божьим делам относится, вы не поверите, мой отдых. Потому что если не отдохну, будет беда. Не только для меня, для окружающих. К Божьим делам относится мое призвание, предназначение, мое здоровье, моя семья. Это крупные камни. То, что вот Бог мне дал, и я за это ответственен. Это моя ответственность. А остальное потом успею или нет. А если я все вот эти вот щелочки позатыкаю, но у меня нету семьи, нету друзей, к здоровью наплевал. Здоровье, знаете, что такое? Вовремя лечь спать. Это ешь, а это не надо. Курить лучше не надо. Это крупные камни. Потому что ну, они нужны. И вот если я вот то все делаю, а крупным камням никак не... Ну, они просто не вмещаются. Вот песка насыпал, и оно будет торчать отсюда. С этого. Бесполезно. В общем, а бесхарактерные, у них там вообще песок щебенка. Больше ничего, ничего. Потому что я как-то, знаете, вот, знаете что, я вот понял. Вот крупный камень положил, и он лежит. И не важно, что ты там вокруг порядок там наводишь. А если сыпать песок вот этот вот, это каракумы, он никогда не кончается. И никогда ты не дойдешь до главного дела. Я столько раз об этом обжигался. Это как это называется, такой синдром, когда человек все-все-все вокруг подкрадывается к главному делу. Сначала сделает главное, ну а потом уже остальное. Главное. Вот. А потом очнулся, времени вообще уже нету для главного. Все сделал, сделал, сделал. Вот как сегодня. Вот сегодня вот я согрешил таким образом. Все-все-все сделал, все вокруг, а лекцию не приготовил. Вот сегодняшнюю. И вот она немножко затянулась. Это ужасно. Говорится, дни лукавы. Да какой там часы лукавы. Вот. Короче говоря, вот эти глыбы, вот эти глыбы, они им даже не то, что специально время надо отводить. Это каждый день ты в эту копилку должен что-то ложить. Каждый день. Там, каждый день в семью, каждый день здоровье, каждый день свое призвание, каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. Все остальное, ну, как позволит время. И вот насчет отдыха, что вот это такой большой камень, есть такая история, реальная история, там имена, фамилии, там два лесоруба, не помню с какой даже страны, в общем, они валят лес, и они такие мастер спорта, как деревья там рубать. И вот что-то им надоело без мотивации рубать эти деревья. Они поспорили, кто больше свалит этих деревьев. Они там выспались, все, пришли там. Они договорились, что как рубим, один час рубим, и в этом часе 10 минут отдыхаем. Ну иначе ж руки отвалятся, да. Вот. Потом обед, то есть по свистку обед, они обедают, и потом опять до заката. И потом посмотрим, кто сколько навалил. Этому делянка, эта делянка. И один рубит, и не останавливается, ну сэкономит. И он рубил до обеда. И он нарубил больше, чем всегда, в два раза больше. Вот. А второй там это отдыхал. И оказалось, те, которые отдыхали 10 минут в течение часа, он нарубил в три раза больше, чем обычно. Он в это время отдыхал и точил топор. Понимаете? Мы думаем, сейчас озверею и сделаю. Нет, нет. Не получается, да? Просто не получается. Просто надо понимать эту вещь. Вот. Иначе там ты, в общем, как этот клиент психологов, у тебя эмоциональный срыв, выгорание, физическое истощение. Вообще все эти принципы, про которые я рассказываю, они в Писании есть. Причем во всех Писаниях есть. Все, и про характер. Там вот как в Бхагавад-гите, как эта скверна одолела тебя. Вот он характер. Ему надо там драться было это в Арджуне. А он говорит, а может это не надо. Как эта скверна одолела тебя. Да, да, нет, нет, все, вперед. Или там, будь тверд и мужественен и не страшись. Тверд и мужественным. Будь тверд и мужественным, потому что Бог с тобой. Это в Библии написано. Будь тверд и мужественным. И вот что великие эти писатели говорят. Нет более важной черты характера, чем твердая решимость. Ты должен решиться не только преодолеть 1000 препятствий, но и победить, несмотря на 1000 неудач и поражений. А муж говорит, раз победил, два победил, три победил. Нет, и по морде можешь получать, но все равно ты не должен отступаться. А ты боишься из-за одного там фингала идти дальше. Вот. Истинно мягкими могут быть только те люди, которые с твердым характером. У остальных же кажущаяся мягкость. Такие они добренькие. Это в действительности просто трусость и слабость, которая очень быстро превращается в сварливость. Твердость характера заставляет людей сопротивляться любви, но в то же время она сообщает этому чувству пылкость и длительность. Люди же слабые, напротив, легко загораются страстью, но никогда не отдаются с ней с головой. Вот так. Будь тверд и мужественен, не страшись, не дай страхам и сомнениям уничтожить твою мотивацию. А вот еще. Человек без характера, все равно, что кормилица без молока. Путешественник без денег и солдат без оружия. Талант – это власть над людьми, а характер – это власть над самим собой. Характер – это окончательно сформировавшаяся воля. Характер – это величайший умножитель человеческих способностей. Стойкость характера несет человеку радости, которые выше всех благ судьбы. Это вообще сумасшествие размениваться на какие-то мелочи, когда в твоих жилах там кровь героя. А мы все такие. У нас не сыворотка правды, а любовь у нас в жилах, понимаете? А то вот правильно, неправильно. Любовь. Жалкое существование, потому что когда мы львы по рождению, а живем в жизни такого там барашка. И вот есть люди, через которых Бог показывает, что Он Бог. Есть такие люди. И он ищет, ну через какого, через кого же мне себя так вот проявить, да? Вот духовитые, упертые, уверенные в себе, характерные, сильные духом. Фильм такой был, «Сильный духом», кто-то может видел, да? Высокого духа. Сильный человек, он как вот под охраной, он в море не тонет, и машина-то его не сбивает, и пули его не берет. И я знаю таких людей, которые вот были, они особо себя не охраняли, они как под охраной находятся. Почему? Потому что они, у них вот призвание. И ситуация над вот этими мужественными и твердыми, они не властны. Не властны. И вот даже есть такое писание, вот индусы придумали, называется Пходжа Прабандха. Там пишется, для того, кто не дрожит над своим телом, решителен, предприимчив и с умом берется за дело, нет ничего недостижимого. Начинается, не дрожит над своим телом. Вот. Ну, можно закончить на этом лекцию. Сейчас у нас будет еще, наверное, одна. Вот. И я схожу, как, скажу, как этот товарищ Сталин по этому поводу. Я, конечно, не могу, как товарищ Сталин, сказать. Если в человеке сформировался цельный характер, его слово «никогда» не разойдется с делом, И только в этом заключается сущность правды.